Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья Валерия Новодворская. Валерия Ильинична, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Это я, что ли, культовый персонаж?
А вы что, не признаете
за собой? Вместе с Гарри Поттером?
Вместе с Жанной Д'Арк. Я бы даже сказал, одной из ваших любимых женщин в истории.
Вы знаете, мы с Жанной Д'Арк как-то разошлись на пару, да, по направлению.
Дело в том,
что по отношению к Франции, Великобритания тогдашняя, которая так не называлась, безусловно, была Западом. А она противилась тому, чтобы этот Запад продолжал оккупацию Франции, которая, кстати, была для нее весьма эффективно, плодотворна и полезна.
Для Франции.
Для Франции, да, для Франции. Я себя в этой роли не вижу.
Подождите, а следующий персонаж ваш любимый, если я не ошибаюсь, Маргарет Тэтчер, она что же за изоляционизм стояла отчасти? Уже не она была Западом?
Хорошо изолироваться, когда тебе есть что консервировать, когда у тебя есть не то что соль спички, а есть Великая Хартия Вольностей, начиная с 1215 года. А нам, знаете, нечего солить, кроме огурцов. Для нас изоляционизм это что-то типа карцера. Так что если вдруг Великобритания, кстати, в свете вот наших сегодняшних и теплых отношений, если я правильно поняла нашего богоспасаемого президента, он собирается повторить этот финт с континентальной блокадой, да, которую Александр Первый при помощи Наполеона Бонапарта устраивал Англии.
Кто помогать-то будет?
К сожалению, нет бы Наполеона Бонапарта, поэтому вся эта история, как все наши истории в российской внешней политике, с треском провалится. Но если вдруг Великобритания захотела бы завоевать Россию, я не из тех, кто стал бы этому противиться.
Валерия Новодворская, еще вы говорите, что не культовый персонаж, или удивляетесь по этому поводу? Литературовед, правозащитник, политический деятель, 17 арестов и задержаний только с 87 по 91 год.
Стоп, Сергей, не политический деятель. Политические
Почему?
Деятели сидят в Госдуме, ездят в машинах с мигалками.
Ну вы что же были помощником депутата и баллотировались лично?
Я диссидент, понимаете. Иногда для того, чтобы вести просветительскую деятельность, диссиденты баллотируются. Но, признаться, мы в основном баллотировались для того, чтобы преподать кое-какие горькие истины российским избирателям и чтобы помочь СПС, единственной приличной партии нашего политического пространства.
Значит, если одним словом определить вас, то диссидент.
Да, диссидент.
По роду
деятельности. Вольнодумец, журналист и диссидент.
Еще ветеран программы «К барьеру». Наверное, не счесть, сколько раз вы выступали на этой программе. Известная спорщица. А в жизни вы белая и пушистая?
Не в смысле блондинка, а в смысле белая ворона. Я не уверена в том, что белая ворона, она пушистая, но что я белая ворона, это точно.
Подождите, неужели вы не предпочтете дачу, которую снимаете много лет или уже перестали снимать одну и ту же?
Снимаю 29 лет.
Неужели избушка вы не предпочтете дачу и вашу кошку?
Ну вот видите, вместо того, чтобы сидеть на даче, я сижу здесь, выполняю свой гражданский долг. Единственное место, где диссидент может выполнять свой гражданский долг в эфире, у нас теперь невелик выбор. Свобода, Эхо. Ну и по квоте раз в 4 месяца, когда Сурков разрешит аутодафе в программе «К барьеру».
Вы выигрывали хоть раз? А ты что-то полистал так, вроде проигрыш.
Как-то было, но еще при Ельцине. Там тоже речь шла о спецслужбах, но они тогда были не в такой части. И вот тогда я выиграла. Даже речь шла о Чечне, кажется. То ли чеченская война в тот момент у всех уже навязла в зубах. Такой, знаете, был промежуток мирного сосуществования. То ли народ попался либеральный у мониторов. Но один раз выиграть удалось.
Исповедуете олимпизм в этом смысле? Главное участие, а не победа?
Я исповедую вот эту идею выполнение гражданского долга хоть тушкой, хоть чучелком. Если надо выполнять его на костре, то есть когда тебя привяжут к столбу, и против тебя будет ведущий,
не так
против
уж вы
тебя будет оппонент.
Жанны Д'Арк, как я посмотрю.
Ну, если с костра можно что-то сказать, значит, идешь в программу к Соловьеву, хотя знаешь, что это за игра.
Валерия Новодворская. Александру Хинштейну вы проиграли, тем не менее он считает вас достойной противницей.
Я должен сказать, что Валерия Ильинична достаточно интересный и занятный противник, потому что она обладает парадоксальным мышлением и полным отсутствием логики. Точнее, у нее есть логика, но сугубо своя собственная, которая отличается от общепринятой. То есть для Новодворской хорошо то, что хорошо для нее, а все остальное для нее плохо. И если она говорит, что это черное, то ты можешь привести хоть 250 специалистов в области цветовых гамм, она будет стоять по-прежнему с вами, что это черное, а не зеленое.
Это было мнение Александра Хинштейна.
Александр Хинштейн совершенно прав. Есть шкала. Есть такая мировая шкала европейских и неевропейских ценностей. Одни по одну сторону шкалы, как вот на эхе, попал там на 92 с хвостиком эхо, не попал, уже не эхо, совсем другое. И другие по другую сторону этой шкалы. Эта шкала звучит так. Что важнее, интересы государства или права и свободы личности? И вот все эксперты Хинштейна, они с той стороны, где приоритетные интересы государства. И, соответственно, логика тоже своя, своеобразная, разная система логики. А я с той стороны, где Европа, где Запад, где нормальное человечество, где права,
где
интересы
люди,
личности,
или где не люди, да.
Приоритетные по отношению к интересам государства.
Подождите, не вы ли оправдывали Хиросиму и апартеид?
А я не оправдывала никогда апартеид, я просто говорила, что, к сожалению, для Африки следом за преодолением апартеида, что плюс, помните, какой-то в мультфильме, вы так устали, это минус, но я люблю вас, это плюс, да? Там наступила довольно странная реакция. В Зимбабве стали отбирать земли у белых фермеров, а апартеид наоборот. Сами обрушили свою экономику. В Южной Африке стали нападать на иностранцев, которые приехали совсем не для того, чтобы угнетать африканцев, а вовсе с другими целями. Там, ну, девушку-студентку из Австралии убили на улице только за то, что она белая. То есть наступила странная реакция.
Ну, почему странная? Может быть, естественная, как маятник качнулся в другую сторону,
нет,
а привычки те же самые остались.
Если африканцы, коренные жители континента, действительно достойны прав и свобод, как они всегда утверждали, как, надеюсь, это и есть, если они не являются низшей расой, а отличаются от белых только цветом кожи, то отвечать на угнетение и несправедливость в 21 веке установлением апартеида другого цвета – это не та реакция.
А с Хиросимой что? Не вы ли говорили, что Японии сильно повезло, потому что после этих там двух ударов приличная страна вполне получилась?
А с Хиросимой все очень сложно. Я думаю, здесь надо довериться самим японцам. Сами японцы каждый год в годовщину этой бомбардировки не американцев проклинают, а проклинают свой собственный империализм, свою военщину, роковое решение начать войну с Соединенными Штатами, бомбежку Пёрл-Харбора, свой изоляционизм, Нельзя сказать, конечно, что они благодарят Соединенные Штаты. Спасибо, что вы сбросили на нас атомную бомбу. Но представьте себе, если бы этого не случилось, чем бы была Япония? Она не была бы второй экономикой в мире, она не была бы доброй, светлой, либеральной страной. И роботов у них никаких бы не было, и Тойот никаких бы не было. Это было бы что-то вроде сегодняшнего царства Уго Чавеса или Эвы Моралеса, такой вот заповедник для туристов, причем проникнутый совершенно несовременными ценностями. Милитаризм, экспансионизм, ненависть, желание завоевать мир. Все сложно. То, что случилось на территории Германии с мирным населением, когда летающие крепости, самолеты бомбили и Берлин, и другие города, Верден, например. Там ведь все сносили с лица земли, и мирные жители гибли сотнями и тысячами. Но что, в этом были виноваты англичане и американцы? Или все-таки были виноваты жители Третьего Рейха, которые пошли за Гитлером и дали ему возможность начать Вторую мировую войну? Это закон возмездия, к сожалению. И тот, кто поднимает меч, очень часто от меча и гибнет. Мне бы очень хотелось, чтобы это усвоила наша власть. У нас же сейчас три проблемы, которые волнуют общественное мнение совершенно не с того конца. Потому что общественное мнение кудахчет, как курица, которая снесла яйцо. Но если учесть, что яйцо не снесено, нет яйца. А есть одно кудахтанье, так это еще более своеобразно.
Мы поговорим еще о проблемах, а то вам только дай слово «три проблемы», и сейчас пойдете по каждой. Я помню, что вы публицист.
Нет, просто давайте обозначим проблемы. Давайте, может быть, нам зададут вопросы в связи с этими проблемами.
А может быть, уже задали по интернету.
Скверная, самая скверная из всех проблем, которая будет иметь самые негативные последствия, это Олимпиада. Вторая проблема – это история с отравлением Литвиненко и с невыдачей Лугового. С киллерами, там, с адекватными и неадекватными ответами. И третья проблема – это совершенно шизофренический скандал и запро. Скандал настолько шизофренический, что это подвигло даже человека, который, как правило, во внешнюю политику не лезет, Егора Тимуровича Гайдара, к беседам доверительным с представителями не последними американского истеблишмента, и с кое-какими объяснениями насчет того, как надо объясняться с Россией и обращаться с российским генералитетом, просто чтобы не вышло Третьей мировой войны ни с того ни с сего. В чем, кстати, Егора Тимуровича же и обвинили в том, что он конформист, после чего, после того, как он попытался как-то разрешить этот вопрос.
Валерия Новодворская, гости программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Валерия Ильинична, генетическую чувствуете зависимость от вашего прадеда, который, как говорят, был профессиональным революционером и даже организовывал в Смоленске первую социал-демократическую типографию? Одет в первой конной армии воевал, да? Все правда?
Все правда. Не чувствую никакой генетической зависимости. Вообще отрицаю наличие генетической зависимости. Это все...
Да что, все через воспитание, чисто революционная
теория? Это все разговоры в пользу бедных насчет того, что вот наши прадеды и деды, они завоевали Восточную Европу. Помните, сколько было таких разговоров? И мы не можем уйти из Чехословакии, потому что мой дед там воевал. Потом не можем уйти из Чечни, потому что мой прадед там воевал. И вот так, дойдя уже абсолютно до Адама и Евы, мы вообще ничего не можем сделать, потому что наши деды и прадеды жили в другие эпохи, наделали свои ошибки.
Про ген революции, про ген борьбы. Чувствуете, как что-то там шевелится внутри?
Абсолютно не чувствую. Над нами не давлеют наши предки. Человек должен руководствоваться разумом, а не предками. Ну, разве что есть какая-то родовая честь. И если предки вели себя достойно, есть некая традиция, то даже очень красиво этой традиции следовать. Например, если у человека в роду были морские офицеры, и вот он идет под Андреевский флаг служить, потому что это традиция. Или в роду были диссиденты и нонконформисты. Были такие вот диссидентские династии, несколько, которые сейчас все уже, собственно, прервались. И поэтому человек, чувствуя гражданский долг, такую зависимость от своих порядочных предков, тоже вот туда идет.
Я чувствую... Но это не ваш случай, да? Родители их не расскажут.
Нет, я чувствую историческую зависимость от двух новодворских, которые были в нашем роду. Один самый первый из известных, Михаил Новодворский, был воеводой Дербта Юрьева при Иоанне Грозном. И узнал о том, что Курбский собирается бежать в Литву.
И что сделал?
И сдать литовцам армию. Не пошел доносить, хотя его бы озолотили. А попытался остановить Курбского. Объяснил ему, что вот нехорошо, княже, там, изменять. Сам Курбский убил его на дуэли. И следующий новодворский... Наши имения были на границе России и Польши, Смоленск. Он переходил из рук в руки. Следующий новодворский служил уже польской короне, был мальтийским рыцарем и приезжал с посольством от короля Сигизмунда на Русь в смутное время просить корону для королевича Владислава. Вот связь с этими двумя персонажами я ощущаю. Корни в российской истории и обязанность отвечать за судьбу этого несчастного государства, которому так исторически не везет. Вот эту ответственность я с себя снять не могу.
Валерий Ильич, на родителях расскажите, нигде не встретил о них упоминания.
Нечего рассказывать о родителях. Вот
вы
мама
в
у меня...
в Беларуси родилась, да?
Да, в Беларуси, но я родилась так на каникулах у бабушки с дедушкой. Ага. И теперь я не въездная. Лукашенко запретил мне въезд на территорию Беларуси, так что в Барановичах я едва ли побываю, пока в Беларуси не установится демократия. А мама у меня очень хорошая, ей 79 лет, она все еще работает... Честный, идейный врач, вот помните, такие были земские врачи по Чехову, в департаменте здравоохранения.
В Москве?
Служит, да, в Москве. Я думаю, там уже благодарные пациенты давно правнуков к ней приводят туда. Ну, Власовна из коммунистки давно получилась нормальная диссидентка. Ну, в этом советская власть помогла.
Ну,
бывает,
тоже,
вот, живет там честный коммунист, потом передачи поносит, и коммунизм с него сразу как с гуся вода. Такое бывает.
Отец.
Ну, обыкновенный был советский инженер, здесь нечем похвалиться особенно. То есть у меня диссидентов в семье не было.
Но передачи мама носила, да?
Да, передачи носила мама.
И вернемся теперь к этим, ну, много чего связанное с арестами. Это правда, я читал, что там вроде как 17 задержаний, только с 87 по 91-й. Началось все с психиатрички,
нет? Ну, нет, началось все с Лефортова. Дело не в этом. Диссиденты много сделали для страны. Вот Буковский, например, очень много сделал, просто как никто. Столько раз аресты по 70-е, столько сроков. И, собственно, он бы умер, если бы его не обвиняли тогда на Карвалана. Но сегодняшняя проблема... Она заключается в вопросе не только честности, идейности, бесстрашия. Мы сегодня живем в мире, где есть правая и левая сторона. Так что, когда Буковский говорит, у нас в камере правых и левых не было, это в камере. А в России есть очень опасный левый крен, и в России сегодня диссиденты и честные нонконформисты обязаны понимать, что свободы и права человека могут зиждиться только на одной системе, которая называется капитализм. Вот лозунг СПС «Достройка капитализма до нормального уровня, чтобы в нем жить можно было» — это как раз то, что нам нужно. Не бывает такого, чтобы про любовь, но без слез, чтобы всем всего вдоволь, и чтобы никто не ушел обиженным, как говорит яблоко обычно. Ничего этого не бывает. Свобода, собственность, законность, индивидуализм, конкуренция, рынок, как потопаешь, так и полопаешь. Есть богатые, есть победнее. Можно эти ножнички сблизить, чтобы не было большой пропасти, но это будет всегда. Одни будут богаче, другие будут беднее. Это норма. Капитализм — это навсегда.
Валерий Ильич, вернемся все-таки год так в 68-69,
они
для меня интересны.
Давайте не будем туда возвращаться.
Да, немножко давайте. Расскажите мне, как девушка, окончившая школу с медалью, золотой, серебряной, кстати.
Серебряной.
Да, ну это отдельная,
слушайте,
наверное, история.
Сергей, я столько раз, во-первых, есть книжка вот на сайте.
Нет, вы мне скажите просто по-человечески, мы не будем в деталях. Вам страшно не было вот первый раз, когда там возводилы были, да, вот в разбрасывании листовок там, в других делах? Страшно не было чисто по-человечески? Что вами двигало?
Вы знаете, сейчас страшнее. Потому что тогда мне было 19 лет, 18, 17, я верила в народ. Я искренне считала, что люди задавлены КПСС, что они подчиняются под угрозой силы, что как только их перестанут насиловать, они немедленно с радостью, с восторгом начнут пользоваться свободами и правами и начнут строить капитализм. В конце 80-х годов была эта иллюзия, когда собирались на Манежной сотни тысяч, когда в 91-м году люди побежали к Белому дому, а вот в 92-м, в 93-м это кончилась иллюзия. И стало очень страшно, когда КПСС распустили, люди вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, да, многие вздохнули,